о спорте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Раменского радио Евгений Щедрин, спортивная страничка. И сегодня моим гостем в студии является Денис Федорович Морога, главный врач сборной России по бадминтону, врач-физиотерапевт. Здравствуйте, Денис Федорович.
Добрый день.
Рад вас приветствовать у нас. Вы действительно человек в нашем районе легендарный, человек очень известный, скажем так, в узких кругах врачей и больных. Как известно, к врачам лучше не попадать, но тем не менее врач, который занимается физиотерапией, врач, который во многом занимается профилактикой, конечно, это один из тех специалистов, с которым лучше иметь дело и лучше знать. Начнем мы с того, что вы врач сборной России по бадминтону. Не так давно прошла информация о том, что одна из наших главных бадминтонных звезд, Иван Сазонов, сейчас проходит курс реабилитации. Буквально через неделю стартует Олимпиада в Рио-де-Жанейро. И естественно, что вся наша болельческая, вся наша спортивная общественность переживает, как же наша бадминтонная сборная, какие у нее перспективы и конкретно выступит ли Иван на этих соревнованиях.
Во-первых, хочу сказать, что Иван выступит на этих соревнованиях. Хотя, когда случилась травма, а травма случилась недавно, 30 апреля, на чемпионате Европы, буквально в полуфинальном матче, за там 2-3 минуты до окончания матча, в который Иван и Вова должны были выиграть, потому что все к этому шло, к сожалению, Иван получил травму ахиллового сухожилия, и достаточно серьезную, это разрыв ахиллового сухожилия, и понятно, что такие травмы, они лечатся очень долго, и к профессиональной деятельности допуская через 9-12 месяцев, а мы знали, что буквально через 3 месяца у нас Рио, а наша пара отобралась, и мы это знали, и нам нужно было сделать все, чтобы наша пара попала на Олимпиаду, и мы буквально сразу через 3 дня провели операцию Ивану в одной из лучших мировых клиник. И еще через 3 дня он приехал к нам сюда, в Раменское, в Борисоглебский, и мы начали с ним работать. Он жил на базе, где наша сборная, и реабилитировался как в спортивном комплексе Борисоглебским, так и на базе. Буквально сразу весь арсенал реабилитационных средств, которые у нас был, кинезитерапия, физиотерапия, массаж, мануальная терапия, остеопатия, медикаментозная терапия, все, что необходимо, мы все обеспечили. У него каждый день была одна реабилитационная тренировка или комплекс занятий, которые от 3 до 3,5 часов было, и плюс сразу 1,5-2 часа у него была тренировка бадминтонная. Вначале, понятно, он сидел на стуле, отбивал, как бы тренировал кисть, продолжал. Потом каждую неделю у нас было обследование, мы смотрели, как у него динамика, как заживает ахилловое сухожилие, и определенные допуски давали. Сейчас Иван тренируется в основной группе, готовится к Олимпиаде. Понятно, что остаточное явление еще есть, потому что прошло только 3 месяца после такой очень тяжелой травмы. Но, тем не менее, мы надеемся, что он очень и очень достойно выступит на Олимпиаде.
Ну, помимо Ивана Сазонова, как обстоят дела в нашей сборной, в каком она состоянии, в каком она боевой готовности? Готова ли она к такой радикальной смене климата и часовых поясов?
Наша сборная готова, хотя все видите и знаете и слышите, что творится вокруг нашей сборной, российской сборной, и буквально там 5 дней назад еще не было определенности, летит, не летит наша сборная. Конечно, это выматывает, это заставляет сразу несколько планов различных разрабатывать, хотя любая Олимпиада, даже когда все более-менее известно, это очень тяжело. Но наша сборная летит в полном составе. К Международной Федерации, ни у Всемирного антидопингового агентства к нашей сборной никаких претензий нету. Поэтому 6 человек от нашей сборной, это главный тренер, я, 4 спортсмена, наша пара, одиночка, мужская и женская одиночка, все летят, и буквально через неделю мы вылетаем в Рио.
Ну, какие цели ставит перед собой сборная? Будет ли она бороться за медали?
Мы всегда боремся за медали, и это у нас в нашем медальном плане есть. Хотя бадминтон, к сожалению, в России не так развит, как во многих странах мира. Ну, для примера, в том же Китае 100 миллионов человек играет более-менее регулярно в бадминтон.
Малайзия очень бадминтонная.
Малайзия, страна. Корея, Япония, Индия, Индонезия. Ну, из 8 лучших бадминтонных команд мира, 7 азиатских. Из европейских стран самое лучшее – это Дания. Вот так традиционно сложилось.
В представлении обывателя бадминтон – это все-таки такой какой-то дачный, такой расслабляющий вид спорта. И когда говорят сам термин «травма бадминтониста», у некоторых людей – такой наступает катарсис, а как это вообще может быть? Примерно как там какая травма в бильярде, какая травма в кёрлинге. И тем не менее, действительно, те, кто был на профессиональных бадминтонных соревнованиях, понимают, что это, ну, если не самый динамичный вид спорта, то, по крайней мере, он претендует на звание такового очень динамичный, очень энергичный вид спорта. И вот какие травмы бывают у спортсменов, которые заняты настолько динамичным, настолько активным видом спорта, с таким огромным количеством пробегающегося расстояния, которое они пробегают на этой небольшой площадке, какие травмы их преследуют?
Да, у всех удивление, что есть такая сборная, когда говоришь в России, да и не только в России, и что это олимпийский вид спорта. Я всегда привожу несколько цифр для того, чтобы было понятно. Футбольный мячик, если не ошибаюсь, максимальная скорость где-то 120-130 км в час. Могу ошибаться, но где-то примерно
так. Лионель Месси ударил 200 км в час, ну, поставил рекорд.
Ну, может быть, говорю, вот 200. Теннисный там мячик, там 260-270. Воланчик в бадминтоне, максимальная скорость 493 км в час. Чтобы было понятно, ну, вот скорости, которым приходится работать бадминтонистом. Плюс, вот вы сказали, пробегать вот по площадке. Те же футболисты, просто все смотрят футбол, все там более-менее ориентируются. За матч пробегают там 10-12 км. Бадминтонисты, они от 10 до 14 км за один матч. А у них таких, может быть, игры от 3 до 9 игр в день. Это вот просто, чтобы понимать по нагрузкам. И как любой спорт, бадминтон, профессиональный спорт, он травматичный и опасный. Это буквально все суставы. Мы только что поговорили о Иване. Это ахилл, голеностоп. Это коленный сустав. Это передняя, задняя крестообразная связка. Коллатеральная связка, мениски. Это поясничный отдел. Потому что большая нагрузка идет на поясницу. Это плечевой сустав. Потому что удары сверху, снизу. И поэтому плечевой сустав подвергается нагрузке. И есть определенные разрывы, надрывы, с которыми нам приходится постоянно работать.
Денис Федорович, а вас, как о большом специалисте в спортивной медицине, хочется с вами поговорить вот на какую тему. Спортивная медицина, как и вся спортивная наука, последние десятилетия, может быть, два десятилетия, движется вперед семимильными шагами, действительно открылось, даже в нашем Раменском районе мы можем увидеть, что открылось большое количество фитнес-центров, спортивных центров. Сильно вперед шагнула сама наука преподавания любых видов спорта. И, собственно говоря, в некотором роде возросло здоровье нации. То есть нация все больше обращается к тому, что раньше называлось ОФП, физическая нагрузка, сейчас называется модным словом фитнес, его направлением таким, как бодибилдинг, пауэрлифтинг, воркаут, опять же модное слово. Вот что сделала спортивная медицина в первую очередь, что позволило повысить здоровье нации? Как она научилась работать с позвоночником, с суставами? Как она научилась работать с мышцами? Что позволило настолько повысить качество реабилитационного процесса, качество самого процесса тренировки и качества аналитики травм?
На самом деле, спортивная медицина, она всегда развивалась семимильными шагами, потому что спорт, спорт высших достижений, это такая тихая война, и здесь идет соперничество между различными государствами, и поэтому все государства выделяют достаточно большие средства и лучших специалистов на развитие спортивной медицины. Последние, ну, где-то 15-20 лет произошел кардинальный скачок в спортивной медицине. Во-первых, появились новые методы диагностики. Это не громадные центры, а уже компактные приборы, которые могут определить патологии какие-то в здоровье. Появились новые технологии в лечении различных заболеваний. Потому что раньше был, например, диагноз остеохондроз. На самом деле сейчас доказано, что это такой немножко диагноз-паразит, под которым скрывается около там, 20-25 различных заболеваний, состояний. И очень много из которых связано с опорно-двигательным аппаратом. Вот появились многие методы диагностики, как МРТ, КТ. Стали диагностироваться очень многие заболевания позвоночника, как протрузии, грыжи позвоночника. Появились новые технологии, которые позволяют лечить. Раньше это была только нейрохирургическая операция, то сейчас во многих состояниях это можно с помощью каких-то физических, с помощью кинезитерапии, ЛФК лечить эти методы, и человек полностью возвращается к обычной жизни без операции. Громадный скачок произошел в области физиотерапии. Появились многие приборы, появились методики лечения, комплексного лечения. Поэтому, на самом деле, то, что раньше там иногда по полгода лечили, сейчас можно лечить за месяц-два. Но хотелось поговорить о профилактике все-таки, потому что, к сожалению, чаще всего приходит, когда уже что-то случилось. Но сейчас очень много есть технологий, которые позволяют не допустить развития тех или иных заболеваний. И, как вы сказали, очень много фитнесов, очень много возможностей сейчас, чтобы человек мог самостоятельно поддерживать свое здоровье. Может, иногда ему нужно подсказать, просто показать, как это, а дальше уже человек сам может поддерживать. Хотя, как показывает практика, практика, пока нет мотивации, а мотивация, как правило, это боль, человек редко все-таки занимается профилактикой.
Ну вот если взять обычного обывателя, занимающегося спортом, ну и хоть более-менее там, занимающегося культурой и собой делающего зарядку, что обычному обывателю стоит делать для профилактики? И, что важно, в каких случаях обычному человеку следует обращаться к физиотерапевту, к врачу, который занимается восстановлением двигательной функции человека?
В нашей стране физиотерапевт – это, как правило, подразумевает человек, который занимается только какими-то приборами физио. На Западе физиотерапевт – это более расширенное понятие. Человек, который занимается физиотерапией на Западе, он занимается и физиотерапией, он занимается и упражнениями, упражнениями на суше, в бассейне, он занимается и массажем, и различными какими-то мануальными навыками. Мы больше склоняемся к этому определению. В нашей стране больше подходит термин реабилитация, реабилитолог. Поэтому обычный человек, который занимается или планирует заниматься спортом, ну, во-первых, скажу банальную вещь. Нужна консультация доктора в спортивном диспансере, у врача спортивной медицины, ну, чтобы оценил состояние здоровья. Потому что, к сожалению, многие начинают заниматься здоровьем, когда уже что-то где-то похрустывает, побаливает. И лучше подойти, чтобы посмотреть, что это на самом деле какое-то временное явление, и врач даст допуск. По профилактике нужно понимать, где проблема, как реабилитироваться, как не допустить заболевания. Потому что если, например, боли в поясничном отделе, то лучше всего это подходит упражнение. Упражнения в том же тренажерном зале, просто нужно понимать, какие упражнения нельзя категорически делать, какие упражнения можно делать через какое-то время, а какие упражнения нужно делать постоянно и которые будут улучшать здоровье. Если это проблемы с коленным суставом, но лучше, конечно, добавить упражнения в воде, где нет нагрузки на коленный сустав, и человек, когда выполняет какую-то аквагимнастику, он не может сделать резких движений и повредить себе, ну, дополнительно коленный сустав.
У нас в районе большое количество спортивных сооружений, большое количество различных секций и спортивных школ. А вот такую именно консультацию спортивного врача, где у нас в районе можно получить и у кого?
Можно получить в физкультурном диспансере. Он как раз и специально сделан для того. Можно получить консультацию в спортивном комплексе Бориса Глебский. Там есть врачи, которые консультируют как спортсменов, а в Бориса Глебском около 20 сборных России занимается. Плюс сейчас не могу не сказать, в сентябре будет чемпионат мира среди студентов по бадминтону.
К которому все готовимся,
да,
конечно.
Да, да. Можно там получить консультацию. Ну, можно хотя бы у обычного терапевта для начала пойти и сделать там кардиограмму, сдать анализы. Если надо, рентген какой-то проблемной области. Хотя бы вот это сделать.
Ну, а если мы сейчас заглянем с другой стороны, вот вы как спортивный врач, кто помимо профессиональных спортсменов, помимо сборной России, в данном случае по бадминтону, является вашей целевой аудиторией? Для кого вы существуете и, скажем так, кого вы ждете к себе на прием?
Ну, смотрите, профессиональных спортсменов, хотя мы всех о них знаем, но их не так много. Даже на всю Россию 8-10 тысяч человек профессиональных спортсменов. Поэтому обычно у врача-реабилитолога или врача спортивной медицины профессиональный полупрофессиональный спортсмен это составляет там 2-3% всех консультаций. Основная масса – это как раз работоспособные люди. Это от 40 до 60 лет. В основном женщины или девушки, потому что они больше обращают внимание на свое здоровье. Ну и, как правило, это с какими-то болями, потому что главное для нашего человека мотивация прийти к врачу – это боль. Как правило, боль – это в позвоночнике, в суставах, и вот они приходят к нам на консультацию.
Ну, а какие-то позитивные примеры, когда человек пришел, ну, все-таки еще не в крайнем состоянии, а пришел, и действительно результаты стали лучше. Такую вот историю есть?
Историй много, поэтому это не какая-то одна история, это постоянно случается, когда люди приходят, буквально на днях была пациентка на заключительном осмотре, до этого 2 месяца назад ее супруг буквально на носилках привел на консультацию, и самостоятельно она могла сделать не больше 3 шагов, а вот 2 месяца мы с ней позанимались, и она станцевала нам в коридоре, потому что боли полностью прошли. Мы дали рекомендации, что делать, и отпустили, если будет соблюдать, то таких проблем у нее не будет со здоровьем.
Ну вот если, опять же, без крайности, человек там среднего возраста, средней физической кондиции, вдруг понял, что хочет заниматься спортом, записался в фитнес-центр, но перед этим он пришел к вам. Вот что он от вас может получить?
Первое, мы опрашиваем, с какими жалобами человек пришел. Он рассказывает, что его беспокоит, мы обязательно спрашиваем, что он хочет достигнуть, от чего хочет избавиться. После этого мы смотрим те снимки, выписки, которые у него есть. Если ничего нет, ничего страшного. После этого идет осмотр. Мы смотрим позвоночник, суставы, мягкие ткани, и какие-то там специальные симптомы для того, чтобы посмотреть, есть поражение тех или иных органов. После этого мы уже даем заключение. Если нам нужно что-то дополнительное, мы отправляем или к узкому специалисту, или там те же анализы сделать, или тоже снимочек, и он приходит на повторную консультацию. Если все понятно, тогда мы расписываем ему программу или реабилитации, или лечения, или оздоровления, в зависимости от того, что мы обнаружили.
А вот родителям своих детей перед тем, как отдавать в секции, особенно когда это возраст такой младший, школьный, имеет смысл?
Обязательно. Дело в том, что здесь две категории. Первая – это те, которые перед секцией нужно обследовать, чтобы случайно не пропустить какие-то заболевания. Вторая – это такая большая проблема – это сколиозы, кифозы, лордозы, которые где-то в 10-11 лет у девочек и 11-12 у мальчиков появляются. Они протекают бессимптомно, но, к сожалению, потом, через там, десяток лет, дадут определенные осложнения на позвоночник.
Данил Федорович, если кто-то из наших слушателей, проникшись вашим рассказом, захочет попасть именно к вам на прием, как ему это сделать, и возможно ли это в принципе?
Возможно, но только после Олимпиады, уже к осени. Надеюсь, никаких эксцессов не будет. Но мы планируем улететь на Олимпиаду, там выступить, надеюсь, хорошо выступим, и где-то к осени мы вернемся, и тогда я периодически принимаю в комплексе Бориса Глебском.
То есть на связь с вами можно выйти через администрацию комплекса Бориса Глебского. Ну что, Данил Федорович, остается пожелать вам и всей нашей бадминтонной сборной успехов на Олимпиаде, вам, как врачу, как можно меньше экстренной работы, как можно больше работы профилактической, чтобы все были здоровы и у всех все было хорошо. Благодарю вас за интересный рассказ. До встречи.
Спасибо, до встречи.
Дорогие слушатели, благодарим за внимание и до новых встреч.